познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Беспорядки на юге Киргизии, спасательные работы в аварийной шахте в Кузбассе, нападение на автоколонну в Дагестане, начало работы кириллической доменной зоны. Эти темы, а также новости экономики, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. На юге Киргизии, в городе Ош, сторонники свергнутого президента Курманбека Бакиева захватили здание областной администрации и заявили о восстановлении в должности прежнего губернатора. Там же находятся сторонники нового губернатора области, назначенного временным правительством Киргизии. Милиция в противостояние не вмешивается. Сторонники Бакиева призывают к его возвращению на родину и на пост главы государства. Новые власти республики проводят в столице страны Бишкеке экстренное заседание в связи с беспорядками в городе Ош. О том, что сейчас происходит в Оше, я побеседовал с корреспондентом «Радио Свободы» в Киргизии Талкун Сагыновой.
До сих пор сторонники бывшего губернатора Мамасадыка Бакирова, он сейчас опять возвращен на свое прежнее кресло с группой поддержки. Это несколько сот молодых парней спортивного телосложения, сторонники Курманбека Бакиева. Вот они его утром вернули в четверг на свое место и силой изгнали ставленников новых властей Сооронбая Жээнбекова. И до сих пор губернатор вместе со своими ребятами, он заперся в здании Ошской областной администрации и оттуда пытается опять руководить областью.
Поступают сообщения о том, что там же у здания областной администрации собрались сторонники новой власти и противники Бакиева.
Да. В свою очередь Сооронбай Жээнбеков, это ставленник новых властей, он привел группу своих сторонников, это тоже несколько сот юношей, и они пытаются вернуть его также силой на место, и сейчас в экстренном порядке заседает временное правительство, они решают и обсуждают ситуацию на юге, и обещают уже к вечеру восстановить областную власть в Ошском регионе и вернуть Сооронбая Жээнбекова в губернаторское кресло.
Какие-нибудь действия предпринимает милиция в Оше? Она пытается как-то взять ситуацию под контроль?
Милиция, особенно на юге республики, она до сих пор деморализована после известных апрельских событий, потому что прежняя власть, это были представители южного клана, и они поддерживали южанина Бакиева в силу клановых таких интересов региональных, и им сейчас совсем не по душе действия новой власти, которая в основном представлена выходцами северных регионов, и она предпочитает не вмешиваться и делает заявление, чтобы милиция была полностью деполитизирована и никак не вмешивалась в политические конфликты, митинги, потому что они очень растеряны, большинство милиционеров, и не знают, чью сторону поддерживать, и не уверены, завтра кто опять окажется у власти, и они занимают такую стороннюю позицию, наблюдатели вообще не вмешиваются в происходящее, а издали наблюдают за происходящим.
Это была корреспондент «Радио Свободы» в Киргизии Талкун Сагынова. А подробнее о потенциале сопротивления противников новой власти на юге Киргизии в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым рассказал эксперт по центральноазиатской проблематике, главный редактор московского сайта «Фергана.ру» Даниил Кислов.
Старая власть, главным образом, в лице родственников бывшего президента Бакиева, которые находились на юге и были всегда влиятельными людьми на юге. Это, главным образом, его брат Ахмад Бакиев, который считался серым кардиналом вообще всего юга, таким негласным управленцем, который мог легко зайти к любому губернатору или мэру, открыть пинком дверь и дать указание, и это указание было бы выполнено. Также несколько других его братьев, а также бывший глава государственной охраны Джаныш Бакиев, тоже брат, который, по некоторым данным, тоже находится на юге, на таком нелегальном положении. Кроме того, что они братья президента, они владели и продолжают владеть серьезным бизнесом на юге Киргизии. Они просто не хотят хотят отпускать власть, свои возможности, свои преференции, которые у них были, из рук. Достаточно многочисленная, более 1000 человек, группа поддержки Бакиева была накормлена с утра пловом, было принесено в жертву, так сказать, контрреволюции несколько баранов. А после этого, сытые, они пошли на штурм администрации Ошской области.
Что это за люди?
Это прикормленные люди, это родственники, это близкие люди, которые так или иначе имели какие-то подачки от бакиевской власти и до этого. Ну, по большей части это безработные мордикеры, люди, которым лишние 10 долларов за митинг не помешают. Я не думаю, что это идейные такие апологеты Бакиева.
Насколько они организованы, не знаю, в военном смысле, в структурном смысле?
Этот вопрос остается открытым. Пока что они создают просто массовку и такую видимость народного протеста.
Чего они хотят?
Гарантии выживания и гарантии сохранения своего бизнеса – это самое важное для них. Я думаю, что формальные причины, как то отставка губернатора от новой власти и, значит, возвращение прежнего, или, может быть, какие-то еще возникнут у них там, значит, лозунги. Но за всем этим стоит одно. Пока временное правительство не может до конца считаться легитимной властью, до выборов старое будет бороться за свои деньги, за свои финансовые потоки.
С главным редактором московского сайта Fergana.ru Даниилом Кисловым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Политический эксперт из Бишкека, профессор Российско-Киргизского славянского университета Александр Князев, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары, считает, что новой власти удастся сохранить контроль за ситуацией в республике.
Это реалии сегодняшней киргизской жизни, но не только сегодняшней, собственно, это было и 5 лет назад. Я думаю, что это такой вот уровень критичности, который может быть мирно и спокойно, и, скорее всего, так и будет преодолен. Временное правительство неполноценно, конечно, контролирует территорию страны, но здесь много третьих, скажем так, их много политических сил, которые локально такие вещи решают без вмешательства правительства.
Что это за силы?
Ну вот несколько дней назад, скажем, известный политик Феликс Кулов возглавил Совет общественной безопасности. Так возникают народные дружины, которые занимаются просто восстановлением стабильности там, где это требуется. Вот. Я думаю, что на этом уровне, на уровне каких-то компромиссов, без вмешательства даже власти, подобные вещи могут быть урегулированы. С числа будет 40 дней со дня кровавых событий 7 апреля, дата поминовения. Вот к этому приурочиваются, насколько я понимаю, попытки Бакиева и его сторонников дестабилизировать ситуацию. По моим ощущениям, к этому есть готовность этому противостоять. Реальной поддержки населения у них однозначно нет. То есть я так понимаю, что это попытки, которые осуществляются людьми на небескорыстной основе. Таких попыток было уже очень большое количество, в том числе и попытки возбудить какие-то межнациональные конфликты. Но все они до сих пор локализовались, несмотря на слабость власти. Подобное было там в начале апреля еще. 19 апреля были попытки Серемаевка известные. Но они все были локализованы. Лимит доверия этого правительства потихонечку, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но он все-таки растет. Лимит их возможностей тоже.
Это был политический эксперт из Бишкека, профессор Российско-Киргизского славянского университета Александр Князев. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях этого.
Радио «Свобода». Новости.
Установлены все исполнители и организаторы теракта в московском метро 29 марта, заявил в четверг глава ФСБ России Александр Бортников на совещании у президента Дмитрия Медведева. На шахте Распадская в Кемеровской области найдены тела еще 6 погибших. Таким образом, число жертв взрывов, произошедших 9 мая, достигло 66. В Сергокалинском районе Дагестана сегодня утром 8 человек были убиты в результате нападения боевиков. На юге Киргизии в городе Ош около 500 оппозиционеров захватили здание местной администрации. Роспотребнадзор подтвердил второй случай полиомиелита на территории России. 2 случая заболевания зарегистрированы в Москве и Иркутской области. Власти Южной Осетии передали грузинской стороне 3 грузин, содержавшихся в цхинвальской тюрьме по обвинению в незаконном переходе границы. В 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Вот некоторые темы этой программы. Метод Грёнхольма в Театре наций. Письмо со слезами. Выставка в Фонтанном доме. Книга «Век железный, век каменный». Программа «Поверх барьеров. Российский час» выйдет в эфир, как обычно, в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Мы вернемся к самой тяжелой теме последних дней. Это трагедия на шахте Распадская в Кемеровской области, где 9 мая произошли взрывы и погибли десятки горняков. Сегодня найдены тела еще 6 погибших. Таким образом, число жертв взрывов достигло 66. Судьба 24 шахтеров остается неизвестной. У нас на линии прямого эфира корреспондент радио «Свобода» в Кемеровской области Нина Абелюнас. Здравствуйте, Нина. Скажите, пожалуйста, что известно о поисках горняков? Продолжаются ли они или их пришлось прекратить из-за возросшей загазованности в шахте и пожаров?
Добрый день. В настоящее время поисковая работа на шахте по-прежнему приостановлена из-за сильной загазованности и пожаров. На самых дальних участках шахты сильно ухудшилась ситуация. Спасатели так и не смогли пробиться на один из самых последних участков шахты, где предположительно могли находиться 24 шахтера, пропавших без вести. Концентрация метана выше нормы на 7%, и сейчас в выработках зафиксировано 4 очага пожара. Их необходимо ликвидировать. Только после этого будет возможен запуск системы вентиляции, так как при контакте метана с кислородом возможны взрывы. Пока спасательные работы в выработках вести невозможно, принято решение о выводе оттуда горно-спасателей. Их там порядка 60 человек. Между тем, на предприятии все готово к включению главного вентилятора, чтобы продуть свежим воздухом загазованные и задымленные после аварии выработки. Сейчас принимаются меры по восстановлению водовода по подаче воды на 6-й пласт, где как раз и разгорелись пожары. Собирался специальный технический совет для того, чтобы решить, каким образом тушить эти пожары на глубине 460 метров шахты. Рассматриваются как варианты использования специального реагента «Хладон». Правда, он есть только в Петербурге, и поэтому сейчас рассматривается вариант, чтобы его привести в Кузбасс. Из-за возможности новых взрывов руководство оперативного штаба попросило всех посторонних и журналистов в том числе покинуть территорию шахты по соображениям безопасности. Представители МЧС дали журналистам 15 минут на сборы, после чего вывезли их на автобусе на расстоянии около километра от шахты. На шахте остались только горноспасатели. Не исключено, что в течение нескольких часов с территории шахты может быть эвакуирован и оперативный штаб. Ситуация очень серьезная. Пока спасателям осталось обследовать около 8% выработок шахты. Это участки, которые представляют наибольшую трудность для прохождения. В настоящее время журналисты, покинувшие территорию шахты, работают в нескольких километрах от Распадской. С родственниками пострадавших и погибших сотрудники МЧС работают в одном из административных зданий другого предприятия компании. Оно также находится в нескольких километрах от шахты.
Нина, скажите, а что говорят о том, каковы шансы спасти 24 шахтера, судьба которых до сих пор остается неизвестной?
Ну, шансы все меньше и меньше, но надежда, тем не менее, остается. К сожалению, ничего нового не говорят.
А как идет опознание? Вот 6 тел погибших, которые были подняты, опознали ли их?
Ну, 6 еще пока нет. Вот 48 человек из 66 объявленных погибших горняков были опознаны. Только 48.
Благодарю вас, Нина. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» вы слышали корреспондента нашей радиостанции в Кемеровской области Нину Абелюнас. Продолжаем программу и перейдем к другой российской, не менее болезненной теме. В Дагестане сегодня в результате обстрела автоколонны в Сергокалинском районе погибли 8 человек. По уточненным данным, это гражданские лица, специалисты-связисты. Ранее в окрестностях села Сергокала была взорвана телевышка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Сначала информационные агентства сообщили о гибели 8 милиционеров. Однако позднее стало известно, что убиты гражданские лица, специалисты, ехавшие для ремонта аппаратуры. О некоторых подробностях случившегося рассказывает дагестанский журналист Нариман Гаджиев.
Это вполне возможно, что ехали и РТПЦшники, и билайнерские специалисты. Поэтому их было так много. То есть это была явно заготовленная заранее засада. Подрыв этой вышки билайнерской и подрыв станции телевизионного ретранслятора — это был повод для того, чтобы подтянуть вот как раз сотрудников милиции. С ними было 3 ОМОНовца и 2 ППСников вроде. То есть какая-то милицейское какое-то прикрытие только из-за того, что по информации, что был взрыв. Вот поэтому милиционеры туда и выехали. Ну и вот прямо перед на подъезде, это возле селения Аязи, это Северокалинский район, насколько я понимаю, вот они нарвались на засаду, где их обстреляли, дорога была заминирована, и вот сейчас точно известно, что 8 погибших, все гражданские, но только сейчас мне сказали, что, возможно, погибших 9. Есть раненые среди милиционеров, 3.
Сегодняшний инцидент произошел в Сергокалинском районе республики. Эти места стали широко известны после событий осени 1999 года, когда здесь шли бои между федеральными войсками и так называемыми дагестанскими ваххабитами, к которым присоединились отряды Шамиля Басаева, напоминает Нариман Гаджиев.
Ну, это все достаточно близко друг к другу. Чабан-Махи, Кармахи, если вам эти названия, если вы их вспомните, то это как раз то, с чего все эти события и начинались. Это, в общем, тоже примерно все в одном районе. Район горный, район лесистый, с довольно большими лесами. Естественно, что боевики, конечно, там наверняка имеются.
Представители Главного следственного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что по факту гибели связистов возбуждено уголовное дело. Они не уточнили статью Уголовного кодекса, по которой дело возбуждено. Но Нариман Гаджиев не сомневается, что за случившимся стоят именно террористы, преследующие политические цели.
То есть никаким хулиганам или бандитам это, в принципе, в голову не могло прийти взрывать телевизионный или ретранслятор. Какой смысл в этом? Или билайновскую вышку? Естественно, что это представители, ну как их называют, незаконных вооруженных формирований.
В конце прошлого 2009 года и в начале нынешнего террористические акты происходили в Дагестане регулярно. Некоторые аналитики тогда высказывали мнение, что за высокой активностью террористов может скрываться борьба местных кланов накануне переназначения Кремлем главы республики. Однако в марте 2010-го федеральные власти свой выбор сделали. Вместо Муху Алиева президентом Дагестана стал Магомед Салам Магомедов. И вот новая серия терактов. Политолог Тимур Музаев убежден, что соперничающим дагестанским кланам новые инциденты невыгодны.
Борьба на республиканском уровне, там она сосредоточена в основном в кабинетах власти, даже не сколько в республиканских, а в московских кабинетах власти, там бегают, летают, там уговаривают и так далее. А в дагестанском обществе происходят процессы, которые власть не контролирует.
Корни терроризма в Дагестане, как и на Северном Кавказе, в целом надо искать во взаимоотношениях власти и народа.
Основная проблема, которая сейчас дестабилизирует ситуацию в Дагестане, это отнюдь не борьба кланов. Мне кажется, что вот на протяжении последних лет, особенно на протяжении последних 5 лет, произошло окончательное вымывание доверия власти и даже влияния власти в дагестанском обществе. Проблема не в том, что люди не доверяют власти или отрицают наследство, а проблема в том, что уже власть не только не контролирует, но даже порой не знает о тех процессах, которые происходят в дагестанском обществе. Кланы и республики, которые заняты борьбой за власть, они не в состоянии и не контролируют ситуацию, ни тем более как-то влиять на нее. В силу этого в дагестанском обществе довольно уже давно и уже не одно десятилетие развивается вот то направление религиозно-политическое, как там называют чистым исламом, ваххабизмом и так далее. С этим власть ничего поделать не может.
Считает руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев. Тем временем агентство «Интерфакс» сообщает, что в дагестанском городе Дербенте при проверке автомобиля сотрудниками милиции обнаружена партия оружия. Владелец автомобиля и еще 4 неработающих местных жителя задержаны. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор западной печати. Сегодня это обзор американской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Алан.
Здравствуйте, Валентин.
Вчера В Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Бараком Обамой и президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Это одна из центральных международных новостей. Что пишут сегодня об этом американские газеты?
Валентин, газета «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье пишет, что после нескольких месяцев очень натянутых отношений и Карзай, и Обама в среду были взаимно милы. На пресс-конференции в Белом доме они рисовали невероятно безоблачную картину сотрудничества и взаимного уважения. Ни слова о множестве провалов правительства Карзая или его возмущения давлением со стороны США. Лобовое столкновение с афганским лидером не срабатывает, замечают авторы статьи. Остается лишь надеяться, что Обама и его помощники располагают реальным планом, помогающим, помимо охлаждения трений, Карзаю поступать должным образом и функционированию хотя бы минимально эффективного правительства Афганистана. У главнокомандующего войсками коалиции в Афганистане генерала МакКристалла, замечают авторы статьи, есть ясная военная стратегия. Однако, пишут они, мы менее уверены в наличии у администрации Обамы политической стратегии по Афганистану. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, скажите, а есть в американской прессе какие-то публикации о американо-российских отношениях?
Газета Wall Street Journal публикует статью министра обороны США Роберта Гейтса, в которой тот утверждает, что недавно подписанный с Россией договор о сокращении стратегических наступательных вооружений больше отвечает интересам США, чем его отсутствие. Гейтс приводит ряд аргументов в пользу этого утверждения. Во-первых, пишет он, договор существенно сокращает стратегические ядерные арсеналы США и России и устанавливает широкомасштабный режим контроля с целью обеспечить выполнение России ее обязательств по договору. Во-вторых, договор подтверждает, что американский ядерный арсенал – это важнейшая составляющая сил и средств обеспечения безопасности США и их союзников. Согласно договору, США сохранят свою мощную ядерную триаду, в которую входят межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования и самолеты-бомбардировщики. В-третьих, пишет Гейтс, договор СНВ подкрепляется планами эффективной модернизации и долгосрочным финансированием запасов ядерного вооружения и соответствующей инфраструктуры. В-четвертых, договор не ограничит США в разработке и размещении систем обороны от баллистических ракет, как Вашингтон ясно дал понять в Москве. Наконец, договор не ограничивает Америку в разработке и развертывании обычных средств в рамках быстрого глобального удара, отмечает министр обороны США. Гейтс указывает, что на протяжении последних 40 лет все договоры об ограничении ядерных вооружений поддерживались в Соединенных Штатах мощным большинством в обеих партиях. Министр обороны выражает уверенность, что новый договор заслуживает такого же принятия и результата. Валентин.
Алан, и в завершении обзора прессы у нас осталась примерно минута до сводки новостей. Что пишут газеты о разливе нефти, катастрофическом разливе нефти в Мексиканском заливе?
Газета USA Today пишет, что вылившаяся в залив нефть и применяемые для ее разложения химические вещества могут иметь долговременный эффект на жизнь морских обитателей региона, от крошечного планктона до гигантских кальмаров. Невидимый для аэрофотокосмической съемки подводный шлейф нефти и химикатов осаждается примерно на 1,5-километровой глубине. Какова будет степень воздействия, пока не совсем ясно для ученых. С такой ситуацией они прежде не сталкивались, особенно учитывая то, что нефтяная компания BP основную ставку в очистке делает на массовое применение дисперсантов, химических препаратов, разрушающих сплошную пленку и обеспечивающих распад нефти на мелкие частицы с рассеиванием их в толще воды. Такая стратегия выглядит предпочтительнее, чем позволить нефтяному пятну плыть к берегу, попутно загрязняя всех представителей фауны. Однако дисперсанты никогда не применялись на таких глубинах, и результаты их воздействия на морскую жизнь не ясны. Глубоководные бактерии также способны, естественно, образом поглощать углеводороды, но не в таких гигантских количествах. Слишком много нефти вылилось в воду, пишет газета USA Today. Валентин.
Спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской прессы подготовил корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Установлены все исполнители и организаторы теракта в московском метро 29 марта, заявил в четверг глава ФСБ России Александр Бортников на совещании у президента Дмитрия Медведева. Бортников утверждает, что три члена группировки, организовавшей взрывы, оказали вооруженное сопротивление при задержании и были убиты. На шахте Распадская в Кемеровской области найдены тела еще шести погибших. Таким образом, число жертв взрывов, произошедших 9 мая, возросло до 66. Судьба 24 шахтеров остается неизвестна, однако их поиски пришлось прекратить из-за пожаров в шахте. В Сергокалинском районе Дагестана сегодня утром 8 человек были убиты в результате нападения боевиков. Сообщается, что большинство погибших – это рабочие ремонтники, направлявшиеся к станции сотовой связи, которая подверглась нападению минувшей ночью. На юге Киргизии, в городе Ош, около 500 оппозиционеров захватили здание местной администрации. В Бишкеке более 80 родственников погибших в результате беспорядков 7 апреля провели акцию протеста у посольства Беларуси, требуя выдачи свергнутого президента Курманбека Бакиева. Роспотребнадзор подтвердил второй случай полиомиелита на территории России. Два случая заболевания зарегистрированы в Москве и Иркутской области. В обоих случаях больные 9-месячные дети из Таджикистана. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон провел сегодня первое заседание нового коалиционного кабинета министров. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терин. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте, что нашим слушателям и читателям в первую очередь посмотреть на наших интернет-страницах. Простите, у нас некоторые проблемы со связью. Мы вернемся к этому материалу чуть позже. А сейчас поговорим о другой интернет-теме. В России официально начала работу кириллическая доменная зона .рф. Сейчас в ней работают четыре сайта: президент.рф, правительство.рф, kc.rf, это принадлежит координационному центру национального доменной сети интернет, и ник.рф принадлежит интернет-регистратору Ру-Центр. О том, для чего потребовалось введение кириллической доменной зоны, в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн» его подготовил Андрей Шароградский.
Согласно официальным данным, в доменной зоне РФ сейчас зарегистрировано около 10 тысяч сайтов. Каждый 20-й из них принадлежит государственным органам власти и начнет работать до конца мая этого года. Остальные сайты с кириллическими доменами, представляющие зарегистрированные товарные знаки, будут, как ожидается, запущены в июне. Редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев указывает, что введение кириллической доменной зоны имеет как практическое, так и социально-культурное значение.
Вот этот замечательный процесс расползания, разбредания, рассосредотачивания интернета не только в глобальной сети как таковой, но и по национальным квартирам, как мне кажется, имеет две стороны. Первая сторона – это, безусловно, распространение, собственно говоря, услуг интернета для тех, кто не хочет, либо просто не может пользоваться традиционным латинским шрифтом. В конце концов, 1,5 миллиарда населения Китая, 1 миллиард населения Индии, где есть свои языки, где есть совершенно свои шрифты, свои начертания. В конце концов, этих людей все больше. Запросы, в том числе и сетевые, уже возник запрос на сетевые услуги, и, безусловно, этот запрос не учитываться не может. В конце концов, не всем обязательно знать и уметь пользоваться латинским шрифтом. Так что в данном случае это достаточно неплохой знак избавления от того латинизированного высокомерия, которое, безусловно, имело место изначально при создании и регулировании глобальной сети. Но есть еще и другой смысл, как мне кажется, он более культурологический, это некоторый сепаратизм, возникающий в интернете. Сепаратизм, я думаю, что, в принципе, мы должны придать этому слову в данном случае здоровый оттенок. оттенок. То есть те, кто хочет распространять информацию на своем языке для своих читателей, для читателей, обладающих тем же языком, те, кто не хочет выносить ее в глобальную сеть, они получают такую возможность. То есть возможность, скажем так, какой-то приватной национальной квартиры в интернете, при том, что доступны все сервисы глобальной сети, в данном случае, как мне кажется, это весьма уместная, весьма достойная и, в принципе, многообещающая дополнение, если мы будем следить за тем, как будут распространяться домены, как будут расширяться услуги, как будут расширяться, собственно говоря, количество доменов на национальных языках, в том числе и в зоне РФ.
Это был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Другой мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, в свою очередь отмечает, что появление доменных зон, в которых используется начертание, отличное от латинского, имеет и важный политический аспект.
Проблема, каким языком пользоваться, набирая в окошке браузера какой-то адрес, это проблема не только удобства пользования, но и вопрос политический. А за этим политическим вопросом стоит гигантский исторический опыт. Европа или западный мир пережили несколько, по крайней мере, два периода, один из них переживает до сих пор, господство так называемого универсального языка. Первым универсальным языком, естественно, была латынь. Латынь, которая стала универсальным языком на территории Римской империи, и естественно, что там для того, чтобы вести дела или, так сказать, относиться каким-то образом к государственным учреждениям и прочее, нужно было пользоваться латинским языком, и, собственно, вместе с древнегреческим это и была чуть ли не единственная письменность на территории империи. Итак, империя и универсальный язык – это вещи, которые между собой совпадают, абсолютная как бы власть, универсальная власть, да, и универсальный язык. Затем, когда вместе с ослаблением католицизма, реформацией, которая привела к жизни и, собственно говоря, в богослужение различные национальные языки, католическая церковь ослабевает, здесь проблема универсального языка на некоторое время разрешается с помощью французского языка. Французский язык – язык дипломатии, французский язык – язык это высокой культуры, и это язык философии, благодаря деятельности французских философов-просветителей Вольтера, Руссо и так далее, и так далее, и так далее. 20 век – век Америки, и, естественно, универсальным языком становится английский язык. Тут важна не столько политическая власть Америки, да, чтобы там не говорили антиамериканисты, сколько культурная и технологическая. Все новые технологии, прежде всего разговор о них идет на английском языке. Тот, кто не знает английского языка, тот исключен как бы, да, из возможности современной жизни. Поэтому вот эти жесты введения доменов сначала на китайском языке, теперь вот кириллического домена, это не просто жесты, которые можно прочитывать, ну, скажем так, с точки зрения удобства пользы. Да, того, кто не знает латинской, например, транскрипции, да, или английского языка. Но это, конечно, и политико-культурные жесты очень большой силы. И за этим следуют, конечно, очень любопытные выводы. Сначала это большие языки, да, китайский, русский язык, кириллица точнее, но в сущности за всем этим может исследовать и дальнейшее, как бы, дробление всемирной сети, которая сама по себе, как бы, универсальна, да, здесь могут появляться уже из письменности все меньше и меньше и меньше и меньше, и то, что мы сейчас считаем символом универсальности, да, всемирная сеть, интернет, она может действительно раздробиться на десятки, если не сотни, тысячи, может быть, совершенно локальных замкнутых сообществ.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы остаемся в интернете. Мы остаемся в интернете в том смысле, что мы продолжаем обсуждать интернет-темы и вернемся к разговору с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень, с которым мы обсуждаем, какие наиболее интересные материалы читатели и слушатели «Радио Свобода» могут обнаружить сейчас на наших интернет-страницах. Людмила, вам слово.
Добрый день, Валентин. Я бы хотела обратить внимание на наш раздел блогов. Я думаю, что этот раздел позволяет нашим читателям и слушателям не забывать о судьбе таких людей, как, скажем, Платон Лебедев, который сейчас проходит по второму делу Юкса, или так называемый ученый-шпион Валентин Данилов. Сегодня появилась новая запись, вернее сказать, вчера она появилась, но я вчера о ней не рассказывала и хочу привлечь к ней внимание. Появилась запись в блоге ученого-физика Валентина Данилова. Это бывший директор теплофизического исследовательского центра в Красноярске, который в 2001 году был арестован по подозрению в разглашении гостайны и приговорен к 14 годам колонии строгого режима. На этот раз его пост называется «Пойду дорогой Бахминой». Срок позволяет Валентину Данилову просить об УДО, но он говорит о том, что у него нет надежд на то, что суд проявит благосклонность и удовлетворит его просьбу. Поэтому он собирается заручиться поддержкой людей, которые следят за его судьбой, и, то есть пойти дорогой Светланы Бахминой, хотя Светлана Бахмина не сама это сделала. Люди, которые были озабочены ее судьбой, организовали сайт, который назывался Бахмина.ру. Вы помните, там было собрано почти 100 тысяч подписей в поддержку бывшего юриста ЮКОСа. И вот теперь этой же дорогой собирается пойти физик Валентин Данилов. Но его последний пост посвящен не только его собственной судьбе. Он возвращается к проблеме амнистии, которая объявлена была к 65-летию Победы. Говорит о том, что по закону можно было амнистировать почти 7 тысяч или около 7 тысяч заключенных. Однако наши власти, наши законодатели решили освободить только 200 человек. Как вы понимаете, это капля в море, и совсем не та цифра, которая могла бы быть, если бы законодатели решили проявить действительное милосердие к этой дате. Также Валентин Данилов говорит о других проблемах, в частности, о том, что происходит в российских СИЗО. Обращаю ваше внимание и повторяю, это раздел «Блогера Свободы» на сайте «Радио Свободы».
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами сейчас в эфире была главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень, и мы продолжим тему российского правосудия. В Москве продолжается рассмотрение так называемого второго дела компании ЮКОС. Сегодня на процессе обсуждался вопрос о продлении содержания под стражей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Марьяна. Какие новости с процессом?
Здравствуйте, Валентин. Сегодня, да, действительно обсуждалась возможность продления такой меры пресечения, как содержание под стражей, но не только для Михаила Ходорковского, а также еще и для Платона Лебедева. И свою позицию по этому поводу выражали сам Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и их адвокаты. Михаил Ходорковский, в частности, обратил внимание суда на то, что ходатайства, с которыми выступили государственные обвинители, носят явно политический характер, потому что прокуроры даже не учли и не приняли во внимание тот факт, что не далее как 7 апреля в Уголовно-процессуальный кодекс России был внесен ряд поправок, по которым обвиняемых в таких преступлениях, в которых обвиняют Ходорковского и Лебедева, вообще нельзя содержать под стражей. И, собственно, эту мысль в своем выступлении развил и адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюбган, сказав, что заявленное ходатайство откровенно противозаконно, и указал, что прокуроры систематически грубо превышают свои служебные полномочия и процессуальные полномочия, и в результате чего причиняется, по мнению Клюбганта, существенный вред правам, законным интересам подзащитных и также всего государства, поскольку это дискредитирует Россию в глазах представителей других стран. Сегодня, кстати, в суде присутствовала делегация Европарламента. Они наблюдали за тем, как проходят слушания. Кроме всего прочего, Вадим Клюбгант обратил внимание суда на то, что вынесение решения о продлении срока содержания под стражей Ходорковского и Лебедева нет ни юридического, ни практического, ни элементарного здравого смысла, поскольку и Ходорковский, и Лебедев и так отбывают наказание в виде лишения свободы по первому приговору, приговору Мещанского суда, и у защиты не вызывает сомнений, подчеркнул Клюган, что Ходорковский и Лебедев, находясь в условиях строгой изоляции, не могут скрыться, продолжить преступную деятельность, угрожать участникам производства, о чем бесконечно говорят прокуроры. Поскольку для того, чтобы попытаться совершить любое из этих деяний, сказал Вадим Клюган, Ходорковский и Лебедев как минимум должны были бы состоять в преступном сговоре с должностными лицами Федеральной службы исполнения наказаний. Виктор Данил, председательствующий в процессе, удалился для вынесения решений и сообщил, что его решение будет оглашено завтра в 11 часов утра. Валентин?
Большое спасибо, Марьяна. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова следит за судебным процессом по так называемому второму делу ЮКОСа. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Установлены все исполнители и организаторы теракта в московском метро 29 марта, заявил в четверг глава ФСБ России Александр Бортников на совещании у президента Дмитрия Медведева. На шахте Распадская в Кемеровской области найдены тела еще 6 погибших. Таким образом, число жертв взрывов, произошедших 9 мая, возросло до 66. В Сергокалинском районе Дагестана сегодня утром 8 человек были убиты в результате нападения боевиков. Сообщается, что большинство погибших – рабочие ремонтники. На юге Киргизии в городе Ош около 500 оппозиционеров захватили здание местной администрации. Роспотребнадзор подтвердил второй случай полиомиелита на территории России. Два случая заболевания зарегистрировано в Москве и Иркутской области.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Шахта Распадская. В ожидании нового пожара. Ситуация стремительно ухудшается.
Комментарии экспертов.
Долгие годы оппозиции. Как изменились британские консерваторы перед приходом к власти?
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн. Два года президента Медведева. Кто же все-таки правит Россию?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас очередь новостей экономики. Комиссия президента России по инновациям, как ожидается, обсуждает сегодня законопроект о создании в подмосковном Сколково аналога американской Кремниевой долины. Накануне этот документ был раскритикован в направлении Российского союза промышленников и предпринимателей. Почему российский бизнес с сомнением относится к предложенному государством проекту? Об этом рассказывает Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Создание инновационного проекта «Сколково», как и обещали российские власти, будет поддержано отдельным федеральным законом, предусматривающим специальный правовой, в том числе и налоговый режим для работающих там компаний. Однако далеко не все в руководстве Российского союза промышленников и предпринимателей согласны с такими эксклюзивными льготами единичному бизнес-проекту. Ряд членов бюро РСПП предложили государству пересмотреть подходы к восприятию инновационных идей и распространить обещанные Сколково правила на инновационные проекты и в других регионах страны. Тем не менее, с подачи заместителя руководителя президентской администрации Владислава Суркова, правление РСПП в итоговом решении все-таки признало проект Сколково приоритетным. Почему так непросто идет его продвижение? Об этом директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, не просто, по нескольким причинам. Во-первых, многим понятно. У меня вообще складывается такое впечатление, что большинству представителей нашего бизнеса, что, конечно, этот проект вряд ли принесет успех, если говорить о том, что вот это самое главное, что необходимо сделать для технологической модернизации страны. Причина в том, что ведь он реализуется, не основываясь на самом главном, что должно делаться для того, чтобы эта технологическая модернизация состоялась. А самое главное, это необходимо сделать то, чтобы инновации у нас стали аргументом в конкурентной борьбе. Если будет достаточный уровень конкуренции в экономике, чего нету, то будет спрос на инновации. Этот же проект предполагает, что вот будет такой инкубатор, где будут рождаться эти инновации, и потом мы распространим на всю экономику. Так не бывает в рыночной экономике. В рыночной экономике первичен спрос.
Тем не менее, бизнес проявляет достаточно живой интерес к проекту Сколково. Неужели он не понимает этого противоречия?
Бизнес прекрасно понимает это. Но, с другой стороны, бизнес, он же прагматичен. В том смысле, что если он понимает, можно и на этом деле заработать. Он видит, какие льготы там собираются и будут предоставлены для тех предприятий, организаций, которые будут работать в этом Сколкове. Он тоже хочет иметь эти льготы. Почему бы нет? Почему бы еще на этом не заработать? Но он понимает, что всех туда не пустят, а хочется. Вот и получается, с одной стороны, есть понимание того, что вряд ли из этой затеи при таком подходе все получится. получится. С другой стороны, да бог с ним, что не получится, но можно ведь доработать. Вот такая вот противоречивая оценка со стороны бизнеса имеется, и естественно, что это выливается вот в такие трения, когда этот вопрос обсуждается с представителями властей.
Как вы считаете, почему сейчас так много критики правового режима, в котором, как считает государство, должен функционировать этот проект?
Проблема, что касается правового регулирования, в том, что ведь Сколково – это еще один прецедент нехороший, прецедент индивидуально-правового регулирования. С одной стороны, есть понимание, что кто-то, кто подпадает под это индивидуально-правовое регулирование, он выиграет. Но в основной своей массе бизнес, он ничего не получит от этого. Те же госкорпорации, почему я сказал еще один прецедент, это тоже индивидуально-правовое регулирование, когда ради создания какой-то структуры можно, оказывается, перепахать все законодательное поле. А потом через некоторое время сказать, ну, извините, не получилось с госкорпорациями, давайте в открытое акционерное общество. То есть через несколько лет выясняется, что эффекта положительного-то нет. И что индивидуально правовое регулирование, что хорошо может быть для одной структуры или для нескольких, ну, пускай для десятка, то не есть хорошо для страны в целом, для достижения целей инновационного развития.
Государство сейчас заявляет о своих намерениях всячески, в том числе и финансово, поддерживать инновационные проекты. Но можно ли считать оправданными с экономической точки зрения подобные расходы федерального центра?
Федеральные деньги могут вкладываться и должны вкладываться, но это должно быть только дополнительным стимулятором. Проект реализуем при главном условии, что будет достаточный уровень конкуренции, будет спрос на инновации. Пока этого нет, все федеральные деньги, которые будут потрачены, это будут выброшенные деньги. Но эта проблема так быстро не решается. Создать какую-то зону, инкубатор, понастроить там коттеджи, где будут жить научные работники, и все хорошо. Так не бывает. Вот создание конкурентной среды – это муторная, тяжелая работа. Вот так в одночасье не происходит. Поэтому федеральные деньги могут участвовать, но они должны следовать за решением других фундаментальных проблем. Они впереди. У нас телега впереди лошади, получается, в данном случае.
Ваш прогноз – вся эта инновационная активность государства, она имеет какие-то реальные перспективы?
Нет, это не имеет перспективы. И, собственно говоря, есть уже и примеры, показывающие абсолютную бесперспективность этой затеи. Были технико-внедренческие зоны, где тоже были льготы. А где эффект? Где продвижение в плане инновационного развития? Его нет. То есть деньги будут потрачены, какая-то зона будет создана, но достижение главной цели, инновационного какого-то прорыва, этого не будет, к сожалению, большому.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Радио «Свобода» продолжает цикл истории Запада и Востока, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятия самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. В год празднования 65-летия победы во Второй мировой войне в Лондонском имперском музее войны открылась выставка под названием «Министерство продовольствия», рассказывающая о том, как и чем питались британцы во время войны. С куратором выставки, историком Терри Чарманом, встретилась корреспондент «Радио «Свобода» в Лондоне» Наталья Голицына.
Посетители выставки в Имперском музее войны знакомятся не только с продовольственной ситуацией в Британии во время войны, но и с тем, как выглядели продукты питания того времени, с популярными блюдами и кулинарными рецептами, и даже с тем, как выглядела кухня средней английской семьи, ее модель в натуральную величину установлена в одном из выставочных залов. Во время войны в Британии проживало 48 миллионов человек. Население Большого Лондона составляло 9 миллионов. Основные продукты питания выдавались по удостоверениям личности, которые были впервые введены в стране на военный период. После войны они были отменены. Каждый британский подданный должен был зарегистрироваться у определенного мясника, зеленщика или бакалейщика и только у него отовариваться. Супермаркетов в то время еще не было. И хотя основные продукты питания в Британии были рационированы, хлеб можно было покупать свободно благодаря регулярным поставкам пшеницы из Америки и Канады. На одного человека в неделю выдавали такое количество продуктов питания. Мясо только на 1 шиллинг, это примерно 400 граммов, сахара 200 граммов, масло или маргарина 115 граммов, бекона 115 граммов, сыра 28 граммов, чая 50 граммов. Это подчеркиваю, на неделю на человека. Однако, как рассказал в интервью «Радио Свобода» куратор выставки Министерства продовольствия историк Терри Чарман, даже городское население ухитрялось выращивать овощи и разводить свиней, кроликов и домашнюю птицу.
В военные годы британская политика в сельском хозяйстве претерпела серьезные изменения. Если в 1939 году Великобритания импортировала 70% своего продовольствия, то к 1943 году только 35% ввозилось из-за рубежа. Началось сведение интенсивного земледелия на пришедших было в упадок в 20-е и 30-е годы землях. Общественные земли попали в сельскохозяйственный оборот, всячески поощрялось производство отечественных продуктов питания. Рационирование продуктов было введено 8 января 1940 года. Сокращение потребления было вызвано в частности тем, что торговый флот должен был заниматься доставкой военного оборудования, оружия, амуниции, снарядов и другого необходимого армии снаряжения. Население призывали есть картофель, причем с кожурой, что считалось более полезным. В то время в частных и общественных садах и парках вместо цветов выращивали овощи. Огороды были даже в Тауэре и Кенсингтонском парке.
Что собой представляло меню средней английской семьи во время войны?
Что предпринимала английская домохозяйка, чтобы накормить во время войны типичную семью – отца, мать и двоих детей? Она покупала у мясника, у которого была зарегистрирована, положенную небольшую порцию мяса, которое семья растягивала на воскресный обед, на воскресный ужин и даже ухитрялась использовать его остатки для пирога в понедельник, а иногда и во вторник. В те времена люди были очень изобретательны. Кстати, у многих тогда был доступ к продуктам, которые не были нормированы. В рабочих столовых, на военных и авиационных заводах, на верхах, в отличие от Германии, продукты не нормировались. Школьники могли питаться бесплатно в школе. Но вот что самое примечательное. В каждом городе и даже деревне существовали так называемые британские рестораны, где можно было получить обед из трех блюд – суп, мясное блюдо и пудинг – всего за 6 пенсов. На сегодняшние деньги это 1 фунт и 50 пенсов. Продуктами их снабжало Министерство продовольствия. Никто в Британии не умирал от голода. Те, кто испытывал трудности и жаловался на недостаток еды, никогда Когда они жили в таких ужасных условиях, в которых оказались жители Ленинграда во время блокады. Во время войны у нас практически полностью исчезли многие экзотические продукты, в том числе бананы. Иногда их привозили приезжающие в отпуск военнослужащие, и стоили они огромных денег. В июле 1943 года в лондонском районе Хэмпстед знаменитый актер Дерек де Мони устроил аукцион, на котором продавался один единственный банан. Он ушел с молотка за 5 фунтов. Перед началом войны 5 фунтов считались очень хорошими недельной зарплаты.
Почему рационирование продуктов питания продолжилось в Британии и после войны?
После победы рационирование еще более ужесточилось. Это было вызвано тем, что значительная часть продовольствия отправлялась в континентальную Европу, в освобожденные нашими войсками страны. Нам нужно было еще и кормить наших бывших немецких врагов. Посетителей выставки особенно удивляет, что нормирование продуктов питания сохранялось в течение 14,5 лет. Его отменили только в конце июня 1954 года. Во время войны хлеб был в свободной продаже, но в июле 1946-го торговлю хлебом нормировали на 2 года.
Говорил куратор лондонской выставки Министерства продовольствия историк Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о 5-летии кровавого разгона демонстрации в узбекском городе Андижан, о поисковых работах в аварийной Кузбасской шахте, о нападении боевиков в Дагестане и о приговоре российскому гражданину по обвинению в шпионаже в пользу США. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предварительные просчеты разрушения внутри шахты.
Всего рабочим комбинатом хозяин задолжал 56 миллионов рублей.
Амбициозная цель – выйти на утроение товарооборота.
Сегодня мы подтверждаем нашу общую цель – разбить и уничтожить Аль-Каиду.
Причиной исхода сели стало извержение вулкана и интенсивное таяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.